Выпуск новостей подготовил Сергей Мулин, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице на улице по-прежнему идет снег, температура -3 градуса, днем потеплеет до -2. В Петербурге -5 и ясно. В этом часе утренней программы «Время свободы». Итоги парламентских выборов в Израиле. В Петербурге на муниципальных выборах зарегистрированы кандидатами трое членов националистического движения против нелегальной иммиграции. Зачем в Свердловской области засекретили информацию о безработице? И как изменился образ России за рубежом, а также зачем в Варшаве создают музей коммунизма? И, конечно, продолжим разговор об одной из главных тем нашей сегодняшней программе – участившихся в России случаях бытовой мести бедных людей богатым. Считаете ли вы, что в России нарастают противоречия между богатыми и бедными гражданами? Продолжайте, пожалуйста, присылать свои сообщения СМС на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1055 для абонента «Радио Свобода», на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. И через полчаса мы ждем ваших звонков с ответом на этот вопрос в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, в Израиле подсчитывают голоса на внеочередных выборах в Кнессет, в парламент страны. После операции «Литой свинец» в секторе Газа многие эксперты считали, что победу на этих выборах одержит правая партия Ликуд, бывшего уже премьером Беньямина Нетаньяху. А сбылись ли эти ожидания, мы узнаем сейчас от моего коллеги Михаила Соленкова, который следит за результатами выборов и расскажет о последних данных в нашем эфире. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк. Итоги выборов в Израиле, конечно же, это одна из главных тем сегодняшнего дня. Сейчас известно, что в выборах приняли участие примерно 60% жителей страны, но пока мы имеем дело с результатами опросов на выходе из избирательных участков и неполными данными подсчета голосов, то есть данные исключительно предварительные. Так вот, по этим данным, на парламентских выборах в Израиле с незначительным преимуществом лидирует партия Кадима. Партия министра иностранных дел Ципи Ливни претендует примерно на 30 мест в Кнессете из 120.
То есть правящая партия, та, которая и сейчас, собственно, имеет большинство в парламенте.
Да, а правая партия Ликуд, о которой вы сказали, бывшего премьера Беньямина Нетаньяху, совсем не намного отстает. Ей прочат 27-28 мандатов. Это вот два лидера. И если итоги выборов, итоги вот этих вот опросов на выходе с избирательных участков совпадут с итогами, то именно эти две партии будут бороться за создание коалиции.
Ну, это означает действительно, что надо создавать коалицию, если две партии набирают примерно равное число голосов. С кем эта коалиция может быть создана? Кто на третьем, на четвертом месте? Какие партии еще проходят в парламент Израиля?
Ну, называли главным сюрпризом этих выборов партию «Наш дом Израиль» во главе с Авигдором Либерманом. Вот по данным опросов она претендует на 14-15 мандатов. И, кроме того, стоит отметить партию труда министра обороны Израиля Эхуда Барака. Вот они, как считают аналитики, наберут примерно столько же, сколько «Наш дом Израиль» мест в Кнессете. У нас есть комментарий известного израильского журналиста и политического аналитика Александра Гольда. Вот он заявил в нашем эфире, что разница в политических программах лидеров, двух партий лидеров, она невелика.
Фактически все эти партии понимают необходимость мирного урегулирования израильско-арабского конфликта. Практически все понимают необходимость каких-то срочных экономических мер. Различия в экономических программах тоже невелики. Кроме того, не будем забывать, что Израиль все-таки в своей внешней политике, в своей политике, скажем, в сфере безопасности во многом ориентируется на позицию Америки, и это тоже, в общем, объединяет практически всех кандидатов на пост главы правительства. Они все будут в конечном счете прислушиваться, конечно, к тому, что будут говорить Вашингтон.
Ну и, Марк, все говорили о том, что главный сюрприз этих выборов – это партия «Наш дом Израиль».
Да, потому что раньше как раз третье место на всех предыдущих выборах занимала Авада Эхуда Барака, и вот НДИ в этот раз ее опередил.
Да, и мы, конечно же, спросили Александра Гольда, а в чем же дело, почему эта партия получила такую популярность, в чем успех ее?
Авигдор Либерман – гениальный администратор. Он очень здорово умеет организовать работу. в любой сфере, и в качестве главы партии, и в качестве министра, он ведь побывал уже министром, и министром инфраструктуры был, и министром транспорта, и практически все и его противники, и его сторонники говорят о том, что он был блестящим просто министром. В качестве политика он, может быть, не столь гибкий политик, как хотелось бы, излишне прямолинеен. Зато человек слова. Конечно, он никакой не расист, как его пытаются представить политические противники и слева, и справа. Его успех я бы отнес скорее к тому, что он очень точно почувствовал настроение в обществе, очень точно почувствовал ту волну возмущения, которая возникла в Израиле среди еврейского населения поведением израильских арабов во время военной операции в Газе. Есть очень много претензий к арабскому населению, и Авигдор Либерман просто озвучил, как сейчас говорят, эти претензии. Либермана нельзя отнести к крайне правым партиям. Это все-таки партия тяготеет к центру. У Либермана достаточно оригинальные идеи. Вовсе нельзя его назвать каким-то правым экстремистом. Так что даже если за него голосует лево настроенная молодежь, то это, мне кажется, вполне логично, если учесть то, что они связывают с пребыванием Либермана в правительстве некие надежды на ту светскую революцию в Израиле, которую когда-то еще в 99-м году обещал Эуд Барак, обещал и не выполнил. То есть, скажем, введение института светских браков, например, в Израиле, то, что входит в программу Либермана, или, скажем, реорганизация системы государственного правления, ведь в программе у Либермана есть переход к президентской форме правления. Это все очень нравится молодому электорату, и я не вижу в этом противоречия.
Это комментарий известного израильского журналиста и политического аналитика Александра Гольда,
который сказал о программе Либермана, в ней говорится о переходе к президентскому управлению, но тем не менее президент уже сейчас обладает важным полномочием, именно он предлагает кандидатуру на пост премьер-министра, и не обязательно это должен быть лидер, победивший на выборах партии, президент консультируется со всеми фракциями, выясняет, кто из них может создать коалицию, и только после этого предлагает Кнессету голосовать за кандидатуру премьера. Так что же, им останется Ципи Ливни или станет снова Бениамин Нетаньяху?
Ну вот глава партии Кадима Ципи Ливни призвала лидеров крупных партий присоединиться к будущему правительству Израиля под ее руководством. Она последняя из ведущих политиков выступала по окончании парламентских выборов. Она призвала лидера партии Ликуд Бениамина Нетаньяху присоединиться к правительству под руководством Кадимы, но часть аналитиков в Израиле считают, что пост премьера займет как раз Нетаньяху. Он-то заявил, что очевидная победа принадлежит национальному лагерю, и избиратели продемонстрировали стремление к переменам. Нетаньяху сказал, что с Божьей помощью готов сформировать правительство и сказал, что уже начал переговоры с союзниками. Это вот что касается темы выборов в Израиле, Марк, но будут в наших дневных программах и другие темы. Информационно-аналитический центр «Сова» опубликовал доклад о национализме и ксенофобии в России. Наш корреспондент Тамара Леленкова будет заниматься этой темой, и к ней же, к этой теме подходит репортаж нашего корреспондента в Санкт-Петербурге Татьяны Вольской, которая рассказывает о предстоящих местных выборах в Питере, о том, что на эти выборы стремится ДПНИ. Ну а кроме того, расскажем, зачем российские учителя собирают подписи под письмом к премьеру Путину, и обязательно будет в дневных эфирах и одна из главных тем вашей программы о бедных и богатых.
Спасибо, Михаил. Об итогах выборов в Израиле и о главных информационных темах сегодня в эфире «Радио Свободы» мы говорили с Михаилом Соленковым. Сейчас в Москве 8 часов 15 минут, и я напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В Израиле подсчитано около 2/3 голосов, поданных на досрочных парламентских выборах во вторник. Правящая центристская партия Кадима, министр иностранных дел Ципи Ливни, незначительно опережает оппозиционную правую партию Ликуд экс-премьера Бениамина Нетаньяху. Таджикский президент Эмомали Рахмон сегодня посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Визит последует за решением главы Таджикистана позволить США и НАТО использовать территорию страны для транзита в Афганистан. Причиной катастрофы самолета Boeing 737 в Перми в сентябре прошлого года стала ошибка экипажа. Таковы выводы Международного авиационного комитета. Курсы Центробанка на сегодня 35 рублей 93 копейки за 1 доллар, 46 рублей 36 копеек за 1 евро. И первые результаты досрочных парламентских выборов в Израиле стали главной темой программы «Грани времени» Владимира Карамурзы, повтор которой можно будет услышать сегодня в 10 часов утра. Тему обсуждаем с известным политиком, бывшим главой НАТИФ, одной из израильских спецслужб, участником двух войн Яковом Кедми. А сейчас в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и о главных темах сегодняшних российских газетах мы говорим с нашим обозревателем Михаилом Шевелевым. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
Ну, какие же из тем, которые вы перечислили в первом часе, мы сегодня выделим? Стоит ли, например, обратить внимание на статьи, которые посвящены усиливающимся разногласиям между федеральным центром, Москвой и российскими регионами?
Тем, кому интересна эта тема, следует обратить внимание на газету «Ведомости». Заметка называется «Недогибы на местах». По мнению газеты «Ведомости», специфика кризиса в России состоит в том, что если во всем мире он усиливает разногласия между глобальным и национальным началом, то в России развивается конфликт между центром и регионами. По признанию министра финансов Кудрина, как рассказывают «Ведомости», в нынешнем году регионы недополучат 400 миллиардов рублей по сравнению с прошлым годом и почти триллион рублей относительно запланированного уровня. Вот эта прагматическая сторона, безусловно, скажется и на политических отношениях между Москвой и провинциями. Газета «Ведомости» предлагает свои рецепты микширования этих разногласий. Они носят прежде всего гражданский и политический характер. Если говорить о гражданском начале, то следует обратить внимание на газету «Коммерсант», которая рассказывает о новом составе Совета по развитию институтов гражданского общества при президенте Российской Федерации. Теперь доступ к президенту Российской Федерации по вопросам развития гражданского общества будут иметь самые разные люди – от, скажем, правозащитника Людмилы Алексеевой, Светланы Ганушкиной, Валентины Гефтера, до кинорежиссера Станислава Говорухина и журналиста Алексея Пушкова, ведущего программы на ТВЦ. Много достойных людей, список этот не секрет, настоятельно советовал бы его изучить. Он отражает очень любопытные представления тех в Кремле, кто формирует институты гражданского общества, кому их поручить, вот об этом в газете «Коммерсант». Еще любопытное сообщение газеты «Коммерсант» – это позиция мэра Москвы Юрия Лужкова, выступая на заседании регионального совета «Единой России». Он призвал отобрать бизнес у олигархов и выставить его на торги. Юрий Лужков был достаточно откровенен и назвал тех, кого он считает достойным лишения бизнеса. В этом списке Михаил Ходорковский, чего, правда, его лишать, это большой вопрос. Роман Абрамович, тут же и юридические лица, Норникель и алюминиевая отрасль. Вот Юрий Лужков перечислил этих виновников экономических бедствий. Сразу, наверное, отвечу на вопрос тех, кто поинтересуется, есть ли в этом списке, скажем, строительная отрасль или такая компания, как Интека. Нет, они в списке мэра Москвы отсутствуют. А еще одна любопытная публикация в газете «Новое известие». «Новое известие» рассказывает о том, что Государственная Дума рассматривает поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. Если они будут приняты, то адвокаты будут приравнены к прокурорам и следователям. Они окажутся в правовом смысле более защищены. Одновременно эти поправки облегчают процедуру возбуждения уголовного дела против сенаторов и депутатов Государственной Думы. Удачи!
Спасибо, Михаил. Российские газеты о главных внутриполитических темах. Сегодня встретимся с вами через полчаса в нашем эфире. А сейчас поговорим о главных культурных событиях последних дней. В культурном центре «Дом» состоялся концерт знаменитой на весь мир группы из Тувы. Она называется «Хун Хурт». И за этим названием кроется музыка в направлении, которое принято называть World Music. С музыкантами группы встретилась и поговорила наш корреспондент Тамара Леленкова.
Строго говоря, группа Хунхурту не вполне фольклорный коллектив, поскольку музыканты используют также элементы и других стилей. Другое дело, что традиционная тувинская музыка, исполненная в концертном пространстве, вряд ли способна передать всю прелесть и смысл традиции. А вот выступление Хунхурту действительно переносит слушателей в иное измерение. Я попросила одного из исполнителей, Саяна Бапа, рассказать о музыке, которую весь мир знает как тувинскую.
Традиция это в том, что мы всегда жили общинно, в юртах, где угодно, это община была. Если талантлив дед, то талантливые внуки, они собирались семьями, играли, это как в любых культурах. Мы же не горловики просто, в чистом виде мы музыканты. То есть у каждого разная тесситура, разные возможности физические, горловые. Поэтому тут чем и ценно то, что вы слышите, что у одного может быть так, у другого высокие, очень такие интересные. Связки тоже, мы знаем, как их возбуждать. На самом деле, трата каких-то эмоциональных, во-первых, вещей. Нам и шаманы подсказывали, что вы тратите практически много, дескать, энергии восстанавливать там, как, это уже другое дело. Затраты есть, а само есть удовольствие, потому что это наши вибрации, мы не идем против естества, а возбуждаем именно то, что нам приятно, и наши возможности мы знаем. Поэтому разные стили используешь, и у тебя уже голос уже как инструмент.
Расщепление солнечного света в облаках на множество расходящихся лучей. Примерно так переводится название группы. Несомненно, музыка Хунхурту обладает магическими свойствами, присущими тувинскому фольклору. Тем более, что музыканты играют на старинных инструментах. Я попросила Саяна Бапа рассказать об одном из них, о хомусе.
Jewish harp. Ну, у нас его называют тенель хомус, железный хомус. Ну, это вот как раз-таки борьба человека с металлом и огнем. Это уже серьезно, это земное, потому что это кузнецы делают. А уже там человеческий дух и возможности вытащить из этого инструмента свои мелодии. Это уже более человеческое, поэтому грусть есть, это не провода звучат бессмысленно. Практически по всему миру этот инструмент существует, в Африке, в Азии, в Америке, где угодно. Это человечество с ним не расставалось практически всю свою жизнь. То были деревянные, из кости, из чего угодно. Сейчас просто делают из металла.
Вы достаточно давно выступаете, гастролируете. Скажите, как вам кажется, почему такой интерес?
Сейчас эта этномузыка развивается, как и по всему миру, и поэтому доступно стало, что для иностранцев, что у нас. Готовы все, просто дайте.
А дома вас не упрекают, что вы все-таки импровизируете, что вы неаутентично исполняете свою народную музыку?
Вполне возможно, кто-то и упрекает. Но опять же, тут подразумевается, что значит традиция. Если ее засушить, ну тогда это, извините, засушенная традиция. Я бы не хотел представлять, если до нас дошло масса стилей и масса инструментов, масса мелодий древних, любых, во всех вариантах. Всегда в нашей культуре это была импровизационная музыка. И она не может сама по сути себе, если она импровизационная, быть каким-то именно засушенным музейным экспонатом. Поэтому каждый день повторяются те же песни, но они вариации абсолютно разные. Ту же мелодию древнюю.
Музыка тувинской вокальной группы Хунхурту звучит на волнах Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас настало время вернуться к разговору об актуальных российских событиях. Об этом уже говорил мой коллега Михаил Соленков. Петербургские окружные избирательные комиссии зарегистрировали в качестве кандидатов на будущих муниципальных выборах трех членов ультранационалистической организации «Движение против нелегальной иммиграции». Об этом рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
По словам самих представителей движения против нелегальной иммиграции, от их организации на муниципальные выборы выдвигалось 15 человек. Правда, большая часть зарегистрироваться не смогла. Их заставляли несколько раз заполнять документы, и пока они это делали, закончился срок подачи документов. Представители ДПНИ считают предвзятым отношение к себе избирательных комиссий, которые, по их мнению, благоволят только к людям, близким к партии власти. Член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский, тоже участвующий в выборах, не удивлен, что представители скандального националистического движения зарегистрированы в качестве кандидатов.
Лишний раз подтвердилось. Представители ДПНИ для наших властей являются более социально близкими и менее опасными, чем представители «Яблока». Потому что вот только что районный суд в Калининском районе, получив, на мой взгляд, очевидный совершенно заказ, отказал Михаилу Амосову и Ольге Стальниковой в их регистрации на выборах под абсурдным предлогом. Суд ничего слушать не захотел, никаких доказательств рассматривать не захотел, но закон наплевал. Я думаю, что если бы в суд подавали представители ДПНИ на отказ регистрации, у них было бы куда больше шансов его выиграть. Все очень просто. Для Смольного совершенно не страшно. В муниципальных советах будут сидеть националисты. А вот если будет сидеть демократическая оппозиция из «Яблока», это очень опасно. Это сразу может развеять миф о том, что якобы демократов никто не поддерживает.
Показательно, по мнению Бориса Вишневского, и история с выдвижением кандидата Грызлова-младшего, большинство подписей за которого сначала были признаны поддельными, но потом он все равно был зарегистрирован.
Младшего Грызлова регистрируют при наличии 100% поддельных подписей, а когда у команды из «Яблока» в Московском районе на суд приходят люди, которых обвиняют в том, что их подписи якобы подделаны, и суд отказывается вызывать их как свидетелей, говоря, что ваши подписи фальшивые, нам слушать вас не надо, у нас есть заключение эксперта. Я считаю, что против таких экспертов надо уголовное дело возбуждать. По статье о воспрепятствовании реализации избирательных прав граждан.
Борис Вишневский считает все это проявлением крайнего цинизма. Он подчеркивает, что сегодня экстремизмом считается все, что не нравится властям, и не удивляется, что одиозная националистическая организация ДПНИ больше устраивает власти, чем оппозиционные партии и движения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
У микрофона Радио Свобода Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Во второй половине часа новости высоких технологий. Компания Google провела исследование, чтобы выяснить, куда направлен взгляд пользователей при работе с поисковой системой. Экономика. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, устанавливающий временный упрощенный порядок предоставления субсидий из бюджета для поддержки рынка труда. Каков образ России за рубежом? Мировая служба BBC провела опрос на эту тему. И история Запада и Востока. Через 20 лет после падения коммунистической системы в Варшаве, в Польше, создается музей коммунизма. И мы продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на вопрос, считаете ли вы, что в России нарастают противоречия между бедными и богатыми? К этой теме мы вернемся буквально через несколько минут. Вот что пишут наши слушатели. В России противостояние было всегда, так как коммунисты боролись не с бедными, а с богатыми. Теперь пожинаем плоды прежней счастливой советской жизни, пишет Борис Павлович из Новочеркасска. Бог создал бедных и богатых, а кольт, револьвер и сравнял шансы, пишет Федор. Ненавидим не потому, что богатые, а потому, что воры. Ненависть взаимна по этой причине. В России невозможно честному человеку стать богатым, нет правосудия. Богатые появились в России путем стяжательства тех, кто стал бедными, и, согласно золотому правилу, этики должны понести неотвратимое возмездие, пишет Александр из Сызрани. Таковы ваши сообщения. Пожалуйста, продолжайте их присылать на номер, московский номер, смс 8-903-743-2801, на пейджер и на электронную почту.
Радио «Свобода», новости.
В Израиле после подсчета почти всех голосов, поданных на досрочных парламентских выборах во вторник, правящая центристская партия Кадима, министр иностранных дел Ципи Ливни, опережает оппозиционную правую партию Ликут экс-премьера Беньямина Нетаньяху всего на один мандат. Лидер Кадима Ципи Ливни предложила главе Ликута Беньямину Нетаньяху присоединиться к своему кабинету национального единства. Ранее Нетаньяху призвал к созданию нового правительства Израиля, утверждая, что сторонники жесткой линии численно превосходят умеренных в парламенте. В Чечне рядовой застрелил двоих сослуживцев и тяжело ранил третьего. По сообщениям правоохранительных органов, солдат поссорился с сослуживцами во время распития спиртных напитков и открыл по ним огонь из автомата. Совет Безопасности ООН, как ожидается, на этой неделе рассмотрит проект резолюции, которая продлит мандат наблюдателей в Абхазии на 4 месяца. Нынешний срок истекает 15 февраля. Госсекретарь США Хиллари Клинтон надеется, что Соединенные Штаты и Иран используют шанс нащупать путь переговоров, который приведет обе страны к взаимопониманию. Госсекретарь США сказала, что у Ирана сейчас есть возможность продемонстрировать добрую волю и начать серьезный ответственный разговор с Соединенными Штатами. США по-прежнему возражают против желания Ирана обладать ядерным оружием. Таджикский президент Эмомали Рахмон сегодня посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Визит последует за решением главы Таджикистана позволить США и НАТО использовать территорию страны для транзита в Афганистан. Российские спасатели во вторник прекратили поиск судна, пропавшего 25 декабря 2008 года. На борту ходившего под панамским флагом G-1 находилась команда из 12 российских моряков. Связь с ними была потеряна в Японском море.
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Мы возвращаемся к нашей главной теме. В России участились случаи умышленной порчи чужого имущества по непонятным мотивам. Охранник одного из офисов в Москве проколол колеса автомобиля марки «Ауди», якобы за неправильную парковку. Престижные автомобили царапают, бьют у них стекла с входных дверей квартир, срывают дорогие ручки и модные беспроводные звонки. Означает ли это, что противостояние между богатыми и бедными приобретает в России форму классовой ненависти? В этом материале собеседники-корреспонденты «Радио Свобода» Карена Агамирова с ответами на этот вопрос, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин.
Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов убежден, усиление противостояния между богатыми и бедными – результат политики властей.
Очень многие люди, которых принято называть состоятельными, богатыми, получили вот это свое богатство, мягко говоря, не совсем праведным путем, и даже, можно сказать, не совсем законным путем. Поэтому у другой части населения, большей части, которая живет достаточно бедно, небогато, я бы не назвал это завистью, а именно осознание несправедливости, конечно, вызывает такие негативные чувства и неприязнь. Эта неприязнь будет нарастать и выливаться в такие вот формы открытого противостояния, только даже прокалывания шин, но и более серьезных каких-то агрессивных действий. Это как раз следствие тех тенденций, в котором развивается общество российское. Это следствие вот этого расслоения ненормального. Более разумно облекать это в какой-то политический протест и бороться за изменение самих основ современного российского общества. Прокалывая шины, поджигая автомобиль, коренным образом проблему не решить.
Полагает Сергей Удальцов. Руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин анализирует.
В Кремле понимают, что ситуация довольно серьезная и действительно практически не вылазят заседаний, на которых звучит рефреном очень серьезная беспокойность тому, что происходит и в федеральном центре, и в регионах. Рейтинг доверия к Владимиру Путину как премьеру действительно упал с 63 до 59%. Рейтинг же Дмитрий Медведева стабилен, он составляет 45%. Вывод можно сделать такой неутешительный. Население никогда не знает, что конкретно делает правительство. И если в прошлом ему доверяли, то теперь возникает тревога. И эта тревога иногда трансформируется в различные асоциальные действия, которые приводят к необъяснимым даже массовым вспышкам, которые выражаются в порче имущества и отчасти переходят в различного рода демонстрации, пикеты и иные уже законом оформленные формы социального протеста.
Алексей Алексеевич, да. А как вы объясните, вот имеющие уши да услышат, ведь показывают по телевидению в понедельник Владимир Владимирович Путин проводил большое совещание, говорил об индексации пенсии неоднократной, о здравоохранении, ведь все это говорил, что все будет и все делается для народа.
Жонглирование цифрами в нынешней условия девальвации, оно сейчас не производит уже того эффекта, который производило в прошлом году, когда Владимир Путин довольно четко давал понять, что государство не отступит от своей социальной политики и будет реализовывать ее в любом случае. Сейчас даже кратное повышение пенсии, пособий и прочего, заплат бюджетникам в том числе, не производит того психологического эффекта, который производило до этого. Пока правительство и администрация президента, и президент подтверждают, что все эти обещания будут выполнены, но, судя по рейтингу, рейтингом Путина и Дмитрия Медведева, в обещания верится все больше и больше с трудом.
Размышляет Алексей Мухин. Противостояние между богатыми и бедными в новой России. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы, что это противостояние в России нарастает? Звоните нам в прямой эфир 8 800 222 12. Телефон бесплатный для жителей всех регионов России. У меня есть время прочитать еще несколько сообщений, которые прислали наши слушатели. Общество нуждается в единстве, но консенсус между богатыми и бедными – нонсенс, пишет Константин. Когда страна идет ко дну, процветают пусть подонки. Синица под моими окнами, рябину красную клюют. Сергей Митрофанов в стихотворной форме. Большевики бедные или богатые, спрашивает нас Борис из города Миасса. Ну, разные Борис бывают, конечно. Нарастает. Путин только говорит о помощи мелкому бизнесу и заботе о молодежи. Только слова. Ничего не делается. Народ не быдло, все видит. Жаль, что этого не понимает правительство и президент, пишет нам Татьяна Васильевна. И сейчас на связь с нашей студией вышла Нина Павловна из Химок. Доброе утро, Нина
Павловна. Доброе утро. Здрасте. 83 года, ветеран войны. Это не то слово сейчас, которое идет противостояние бедными и богатыми. Разделились, и мы раньше были люди равные, да, а сейчас нет, мы унижены, оскорблены, обижены. И скажу сейчас что. Наше правительство решило, может быть, даже химкинское, льготы наши, которые на ЖКХ, свет и газ, удерживали, то есть уменьшали у нас в квитанциях. Сейчас же местное правительство придумало эти 500-700 рублей перечислить на наши книжки в Сбербанк, чтобы мы ходили в очередь, стояли, старики за 80 лет, ветераны войны, получить свои денежки и потом стоять в очереди платить. Вот еще что нас унижает правительство. А между богатыми, это мы скоро в бой пойдем за власть советов. Мы против этого богатства. От нас копейки забирает, а воры, олигархи, отсылают за границы капитал. Наш капитал, который мы создали после войны. Спасибо, мои золотые.
Спасибо. Нина Павловна. Нарастают ли в России противоречия между бедными и богатыми? Узнаем, что думает по этому поводу наш слушатель Владимир из Москвы. Доброе утро, Владимир.
Здравствуйте. Вы знаете, противоречия не то что нарастают, они уже очень огромадные. Просто сейчас в период кризиса все обнажилось. Вот вчера выступал Лужков, он прямо сказал, что Абрамович все это дело, по сути, украл. Мы читали материалы Киржакова, который писал о том, что Абрамович таскал взятку в семью президентскую тогда, бывшего Бориса Николаевича. Так, сейчас он, значит, за взятки забрал огромные наши куски и теперь на яхтах катается, в клубах там. И все эти богачи сбегают на Запад и там распыхивают свое богатство, накрабленное по загранкам. А Англия им потворствует, деньги огромные. А Лужков четко сказал, программу наметил для «Единой России». И он правильно сказал, надо всю эту собственность забрать, привести в порядок и продать по рыночным ценам, а не раздать за взятки, как это делал Чубайс, Борис Николаевич и прочая команда.
Спасибо, Владимир. Это были мнения наших слушателей. Я приношу свои извинения перед теми, кого мы не успели услышать и чьи сообщения я не успел прочитать. Добавлю лишь только, что это все мнение слушателей Радио Свобода, но никак не официальная позиция радио.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжат его новости высоких технологий. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Google провела исследование, чтобы установить направление взгляда пользователей при работе с поисковой системой. Оказалось, что пользователи чаще всего смотрят на область экрана, расположенную около верхнего левого угла. Правый нижний угол экрана остается практически незамеченным. Об исследованиях пользовательского внимания рассказывает Владимир Губайловский.
Это не первое исследование путешествия человеческого глаза по монитору. Область в левом верхнем углу называется золотым треугольником. На ее долю приходится больше половины времени, которое пользователь смотрит на поисковую страницу. Правый верхний угол пользователи тоже выделяют. Кроме того, отмечено, что пользователи поисковых систем практически не замечают картинки и игнорируют любую информацию, которая сходна с рекламой, в том числе любые баннеры.
Новости коротко. По данным опроса, который провел Левада-центр, 78% россиян имеют мобильный телефон. В январе 2005 года этот показатель составлял 32%. Домашний персональный компьютер имеют 33% граждан страны. В начале 2005 года их было 14%. Таким образом, обеспеченность россиян компьютерами и мобильными телефонами за 4 года увеличилась в 2 раза. Австралийское отделение компании Google разработало специальное приложение для сервиса Google Maps, которое позволяет в реальном времени отображать на карте места и интенсивность лесных пожаров, охвативших юго-восток страны. Информацию о пожарах Google получает от пожарных и в режиме реального времени передает эти сведения на серверы, обслуживающие картографическую систему. Кроме того, организована специальная информационная лента, передающая экстренные сводки пожарных. По сообщению «Франс Пресс», духовный лидер Тибета Далай-Лама стал пользователем социальной сети Twitter. Эта сеть предназначена для обмена короткими сообщениями, которые могут передаваться с помощью СМС. Опубликованное сообщение сразу же доставляется на мобильные телефоны всем, кто подписан на страницу пользователя. На страницу Далай-Лама за 2 дня подписалось 20 тысяч пользователей. Лидер Тибета получил столько сообщений, что попросил время, чтобы всем ответить. Сегодня у социальной сети Twitter более 6 миллионов пользователей.
О самых интересных новостях из мира высоких технологий рассказала Ольга Орлова. А к нам в студию снова вошел Михаил Шевелев, и я хочу спросить у него, на какие публикации в сегодняшних российских газетах, не связанные напрямую с российской или международной политикой, сегодня стоит обратить внимание нашим слушателям.
Ну, это особый труд найти в российской прессе публикации, которые не связаны с политикой. Я постарался, сейчас вы оцените результаты моих трудов. Российская газета сообщает о публикации нового рейтинга мировых вузов. 500 вузов попали в этот список. Эта работа проделана независимым агентством Рейтор. Ну, относительно независимым. Российская газета даже обращает внимание на то, что традиционно российские вузы занимали очень слабые места в двух ведущих рейтингах, шанхайском и британском. Так скажем, в 2008 году МГУ в этих списках фигурировал на 70-м месте, а Санкт-Петербургский государственный университет находился в 400-й сотне. И вот теперь российские вузы, недовольные таким положением вещей, попытались это дело исправить, поручили составление нового списка агентства Рейтор и добились, в общем, более или менее искомого результата. МГУ теперь 85-й, и в первой сотне фигурируют 3 российских вуза: МГУ, Академия Баумана и Санкт-Петербургский государственный университет. А вообще, даже вот в этом рейтинге, который составлен благожелательно по отношению к вузам российским, положение таково: 48 американских вузов, 12 британских, 8 японских и 3 российских. Авторы рейтинга утверждают, что главная проблема российских высших учебных заведений – это недостаточное финансирование. Свежая мысль, заметим мы. И, конечно, еще одна тема, которая будоражит умы, и любопытно наблюдать, что газеты не знают, куда отнести эту информацию. Речь идет о положении команды «Челси». Некоторые относят это к разделу «Происшествия», некоторые помещают в раздел «Общество». Независимая газета решительно опубликовала эту информацию в разделе «Политика». Наиболее любопытно выступает на эту тему газета «Ведомости», точнее ее приложение, журнал «Smart Money», который пишет о том, что Роман Абрамович несет гигантские убытки в связи с «Челси», нарастает общественное давление в Англии на него с требованием обратить большее внимание на команду, И это вопрос пиара и общественного положения. Роман Абрамович будет бороться за Челси до конца.
Это статья в независимой газете. Ну, напомню суть дела. Да, Роман Гус-Хиддинг, простите, тренер сборной России, в ближайшие месяцы, скорее всего, будет совмещать работу главного тренера футбольного клуба Челси и главного тренера российской сборной. Спасибо. Это был Михаил Шевелев. Увидимся в следующем часе нашей информационной программы. А сейчас в Москве без четверти 9. И я напомню главные новости к этой минуте.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле подсчитаны почти две трети голосов, поданных на досрочных парламентских выборах. Правящая центристская партия «Кадима», министр иностранных дел Ципи Ливни, незначительно опережает партию «Ликуд» экс-премьера Бениамина Нетаньяху. Российские спасатели прекратили поиск судна, пропавшего 25 декабря прошлого года. На борту, ходившего под панамским флагом G1, находилась команда из 12 российских моряков. Причиной катастрофы самолета Boeing 737 в Перми в сентябре прошлого года стала ошибка экипажа. Таковы официальные выводы Международного авиационного комитета. Курсы Центробанка на сегодня 35 рублей 93 копейки за доллар, 46 рублей 36 копеек за евро. Подробнее об этих и других событиях в следующем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики продолжат нашу программу. У микрофона Сергей Сининский.
Президент России подписал закон, устанавливающий временный упрощенный порядок предоставления субсидий из федерального и региональных бюджетов для поддержки рынка труда и отрасли экономики. В течение 2009 года право принятия таких решений предоставлено органам исполнительной, а не законодательной власти, как предусмотрено действующим бюджетным кодексом. В текущем году на поддержку финансового рынка, рынка труда и отрасли экономики из федерального бюджета планируется выделить до 325 миллиардов рублей. Правительство России готовит ряд решений, направленных на поддержку малого бизнеса, сообщил представитель Министерства экономического развития. В частности, по его словам, в стране планируется создать фонд микрофинансирования, который будет предоставлять дешевые кредиты для микрофинансовых кооперативов. Кроме того, правительство готовит решения, предусматривающие сокращение издержек предприятий малого бизнеса при аренде ими нежилых помещений, находящихся в федеральной собственности. В Китае, на втором по объемам автомобильном рынке в мире после Соединенных Штатов, в начале 2009 года впервые было продано больше автомобилей, чем в США. В Китае в январе было продано 735 тысяч автомобилей, почти на 15% меньше, чем в январе 2008 года. Такие данные представила Китайская ассоциация автопроизводителей. В Соединенных Штатах в январе было продано 657 тысяч автомобилей, на 37% меньше, чем годом ранее. Это минимальный объем продаж в течение одного месяца на американском автомобильном рынке за последние 26 лет. Страны ОПЕК приостановили или вообще отложили реализацию 35 из 150 крупнейших проектов в области добычи нефти и газа из-за падения цен на энергоносители, заявил генеральный секретарь организации. Кроме того, по его словам, страны ОПЕК уже на 80% выполнили свои обязательства о сокращении добычи нефти, принятой ранее. С сентября 2008 года страны ОПЕК сократили общую квоту ежедневной добычи нефти на 4,2 миллиона баррелей в сутки, или на 15%. Это самое крупное сокращение за последнюю четверть века. На долю стран ОПЕК приходится 40% общемирового экспорта нефти.
О главных новостях российской и мировой экономики рассказал Сергей Сининский. А мы сейчас в рамках утренней программы «Время свободы» поговорим о том, как изменился имидж России за рубежом за последнее время. Мировая служба BBC регулярно проводит глобальный опрос общественного мнения, чтобы выяснить, каково отношение международной общественности к той или иной стране мира и как меняется это отношение во времени. Последний такой опрос выявил существенное ухудшение международного образа России. Выяснить, чем вызвано это, взялся мой коллега Ефим Фиштейн.
Сравнительно недавно руководство страны бросило на улучшение международного имиджа России немалые деньги, наняв для этой цели чуть ли не за сотню миллионов долларов специализированное американское агентство. Пока что нельзя сказать, что успешность этих специалистов поражает воображение. Мировая служба BBC проводит подобные опросы ежегодно, начиная с 2005 года. Последний опрос проводился в 21 стране мира. В итоге оказалось, что за истекший год доля тех, кто отрицательно оценивает международный имидж России, увеличилась на 8% и составляет теперь 42% опрошенных. Доля тех, кто считает влияние России на международные дела положительным, не превысила и 30%. Председатель исследовательской компании GlobeScan, проводившей опрос, Дэг Миллер, считает, что чем более Россия становится похожей на бывший СССР, тем меньше она нравится людям за рубежом. Какими же конкретно событиями, поступками и шагами можно объяснить такое заметное снижение популярности России среди французов? Спросил я публициста и знатока русской культуры Жоржа Нева.
Вы знаете, в этом симультанности вот интернета, новостей, суждение приходит молниеносно. Например, война на Кавказе. Недавно Эрик Асли, он довольно видный журналист из Швейцарии, резюмировал все, что он узнал за эти месяцы. И, конечно, из хаотического, так сказать, прилива новостей, он все-таки склонялся к тому, что Саакашвили сыграл, так сказать, фатальную роль в этой войне. Можно сказать, что все равно шло к этому, но и довольно много дезинформировал западный мир.
Мнение Жоржа Нева. А как этот процесс видится из Финляндии, государства, еще сравнительно недавно связанного с Россией более тесно, чем другие западноевропейские страны? Я созвонился с главным редактором хельсинкской газеты «Утис Пайва» Юхой Пелтоненом. Вот его ответ на вопрос, в чем ему видятся причины ухудшения российского имиджа за рубежом.
Причины следует искать в недавних событиях в России, о которых к нам поступают самые негативные сообщения, в том числе и информация о плохом обращении с журналистами, о заказных убийствах и так далее. Что касается настроений финской общественности, то они в течение многих лет остаются весьма стабильными и вряд ли изменились за последний год. Отношения между нашими двумя странами можно считать хорошими. Можно предположить, что вектор настроения Финляндии совпадает с общеевропейским, но мне не кажется, что перемены могут быть существенными.
Но что же следует Москве предпринять, чтобы вернуть себе утраченный авторитет и престиж среди иностранцев? Еще раз мнение французского специалиста по России Жоржа Нева.
Как может Россия улучшить этот имидж? Не пропагандой самой себя, и, конечно, не враньем, а показать побольше, как она есть, как она до сих пор все-таки завоевала себе многоголосие, как ее культура свободная, потому что культура свободная, демократия авторитарная. И, конечно, оппозиция имеет мало прав и, во всяком случае, не имеет доступа к телевидению. Но это сложнее. Это все-таки общество очень сложное, очень богатое, и где есть территории свободы большие. Вот показать это, и нам на Западе понять это, лучше знать об этом, чтобы это не было просто, знаете, картина бело-черная.
Таково мнение парижского публициста и знатока русской культуры Жоржа Нева.
Вот так эксперты, с которыми беседовал Ефим Фиштейн, комментировали результаты последнего опроса BBC, показавшего существенное ухудшение отношения к России на международной арене. А завершит этот час нашей программы репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», и сегодня он из Польши. Через 20 лет после падения коммунистической системы в Варшаве создается музей коммунизма. Зачем, рассказывает Алексей Диковицкий.
Йоанна Щипковская – одна из наиболее выдающихся современных польских актрис, режиссер и писательница, стала известной миллионам поляков не только благодаря своему творчеству на киноэкране и в театре, а прежде всего тому, что осенью 1989 года произнесла в живом телевизионном эфире в выпуске новостей незапланированную ранее фразу.
Proszę państwa, 4 czerwca...
Дамы и господа, 4 июня 1989 года в Польше закончился коммунизм.
Речь идет о первых частично свободных выборах в парламент Польши, в которых депутаты от власти потерпели сокрушительное поражение от демократических сил. Трудно представить себе музей коммунизма без этого архивного материала, где знаменитая актриса говорит на всю страну то, о чем поляки уже знали, но что власти все еще пытались скрывать. А как вообще должен выглядеть такой музей? Участники специальной конференции на эту тему, состоявшейся несколько месяцев назад, к общему решению прийти не смогли. Интересно, что больше всего споров вызвал вопрос о том, чем должна заканчиваться экспозиция. Говорит участник конференции профессор Анджей Пачковский.
На конце будет, не знаю, круглый стол, выборы...
Что должно быть в конце экспозиции? Круглый стол и частично свободные выборы в парламент в 1989-м или уже полностью свободные выборы в 91-м? А может, победа Леха Валенсы на выборах президентских? Есть еще предложение, чтобы в последнем выставочном зале собрать то, что осталось от коммунизма. Ведь осталось немало. Вот даже коммунистическая партия есть, которая время от времени заявляет о себе на разных демонстрациях. Идея создать музей коммунизма родилась около 10 лет назад. Среди ее авторов и выдающийся режиссер Анджей Вайда, который считает, что в польском кино не снят еще целый ряд исторических фильмов, что касается истории Польской Народной Республики, и сделать это будет все труднее, поэтому создание музея коммунизма сегодня актуально. Хорошо, когда фильмы создаются в то время, когда события, о которых фильм, происходят на самом деле, в окружающей нас жизни. Тогда они, хотя это и художественные фильмы, но тем не менее в какой-то степени документируют происходящее. А вот теперь, например, трудно будет сделать фильм о нашем круглом столе. О создании солидарности фильм снял немец Фолькер Шлендорф. Это выдающийся режиссер, мой друг, и фильм меня растрогал. Но почему мои молодые коллеги не взялись за это? Говорят, нужно ждать. С перспективы виднее. И с кино, и с музеем. А я думаю, нечего ждать. Надо дело делать. Между тем, как стало известно буквально накануне, решение, что касается места расположения музея коммунизма и его концепции, уже есть. Музей будет располагаться на территории Дворца культуры и науки, который называют еще подарком Сталина польскому народу. Более подходящего места, пожалуй, не найдешь. Согласно проекту архитектора Чеслава Белецкого, который сам в прошлом был активным деятелем антикоммунистической оппозиции, часть экспозиции будет размещаться под землей, а часть на поверхности, во дворе Дворца культуры и науки. В подземных залах, например, будут, среди прочего, висеть портреты коммунистических деятелей, а наверху сброшенный с постамента памятник Сталину. Музей будет занимать площадь около 7,5 тысяч квадратных метров и должен быть построен к 2011 году, если не помешает недостаток средств, связанный с мировым финансовым кризисом. Между тем, в Варшаве уже есть музей преступлений коммунизма. Музей был создан 2 года назад в здании, принадлежавшем когда-то несуществующим ныне военным информационным службам. Сразу после войны это была военная тюрьма, где до 1956 года приводились в исполнение смертные приговоры, говорит историк Ярослав Маевский. Условия содержания в подобных тюрьмах были ужасными. Делалось все для того, чтобы арестант как можно больше страдал. А делалось это для того, чтобы в как можно более короткий срок добиться от него признания в том, что он сделал или не сделал.
Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главной темой следующего часа станет открытое письмо, которое российские учителя пишут председателю правительства Владимира Путина, утверждая, что после введения новой системы оплаты труда школьных учителей в них увеличилась нагрузка и уменьшились доходы. И мы, напоминаю, главную тему нашей сегодняшней программы и вопрос, который мы задаем нашим слушателям. Считаете ли вы, что в России нарастают противоречия между бедными и богатыми?